4 часа ночи, а сна нет. Чуть ниже едва различаемая мольба: «Господи, помоги уснуть!» А на рассвете отчаянная: «Господи Иисусе!» И, наконец, под этими словами я увидел то, что будто ударило меня под колени, и я присел, потому что на стене было нацарапано: «Он снова стоит в холле». «Да ведь это обо мне!» — промелькнуло у меня в мозгу. «Это же я 5 минут назад стоял наверху перед дверью старухи и минуту назад перед этой дверью и...» Прошлая ночь, трамвай, дождь, огромный вагон грохочет по рельсам, скрипят и стонут деревянные части, сотрясаются потускневшие металлические детали, а кто-то невидимый раскачивается в проходе у меня за спиной, оплакивая похоронный рейс трамвая. Он снова стоит в холле. А тот стоял в проходе у меня за спиной. «Нет, нет, это уж слишком. Ведь не преступление же, правда, испускать стоны в вагоне трамвая? Или стоять в холле, глядя на дверь, одним своим молчанием давая понять старику, что ты здесь? Правда, не преступление. Но что, если этот кто-то однажды ночью все-таки вошел в комнату и занялся своим одиноким делом?» Я снова вгляделся в надпись, такую же выцветшую, едва заметную, как объявление о продаже канареек на окне, и попятился, стремясь уйти, вырваться из жуткой комнаты человека, приговоренного к одиночеству и отчаянию. Выйдя в холл, я постоял, принюхиваясь к воздуху, пытаясь угадать, приходил ли сюда снова и снова в последнее время тот другой, лицо которого едва скрывало череп. Мне захотелось вихрем взлететь по лестнице и закричать так, чтобы затряслись птичьи клетки: «Ради всего святого! Если тот человек придет опять, позвоните мне!» Но как? В холле я видел пустую подставку для телефона, а под ней желтые страницы за 1933 год. Тогда хотя бы крикните в окно. Но кто услышит ее голос, слабый, как скрип старого ключа в ржавом замке? «Ладно», — подумал я, — «приеду и буду караулить. Только зачем?» Да затем, что это словно поднятая с морского дна мумия, это по-осеннему пожелтевшая, обряженная для похорон старуха, лежащая наверху, молит о том, чтобы к ней по лестнице поднялся холодный ветер. «Запереть все двери», — подумал я. Но когда попытался плотнее закрыть входную дверь, у меня ничего не вышло. И я слышал, как холодный ветер по-прежнему шепчет в доме. Пробежав часть пути, я замедлил шаг, остановился и взял было курс на полицейский участок. Однако у меня в ушах зашуршали сухими крыльями мертвые канарейки. Они рвались на волю, и только я мог их спасти. И еще я почувствовал, как вокруг меня тихо плещутся воды Нила, поднимая ил со дна, и он того и гляди поглотит и сотрет с лица земли древнюю Никотрис, дочь египетского фараона, которой уже 2000 лет. Только я мог не дать черным водам Нила унести ее вниз по течению и засыпать песком. И я побежал к своему Ундервуду. Начал печатать и спас птиц. Напечатал еще пару страниц и спас старые высохшие кости. Чувствуя свою вину и в то же время торжествуя и чувствуя вину, я вынул листы из машинки, расправил и уложил в ящик, где из птичьих клеток речного песчаника слагался мой роман, где птицы начинали петь только когда вы читали напечатанное, а шепот со дна слышался лишь когда переворачивали страницы. И, воодушевленный тем, что спас всех, вышел из дому. Я шел в полицейский участок, обуреваемый грандиозными фантазиями, безумными идеями, вооруженный невероятными уликами, совершенно очевидными решениями возможных загадок. Я прибыл туда, чувствуя себя сверхловким акробатом, выделывающим сверхсложные трюки на сверхненадежной трапеции, подвешенной к огромному воздушному шару. Откуда мне было знать, что сыщик, лейтенант Элмо Крамли, вооружен длинными иглами и духовым ружьем? Когда я появился, он как раз выходил из участка. Видно, выражение моего лица подсказало ему, что я готов обрушить на него свои наблюдения, фантазии, концепции, улики. Он поспешно вытер лицо, чуть не нырнул обратно в участок и осторожно пошел по дорожке, словно приближался к бомбе. «Вы-то что тут делаете? А разве от граждан не ждут, что они явятся, если могут разгадать убийство?» «Где вы нашли убийство?» Крамли обозрел окрестный пейзаж и убедился, что трупов не видно. «Что имеете сказать еще?» «Вы не хотите выслушать то, что мне известно?»
«Все это я уже слышал».
Крамли прошел мимо меня и направился к стоящей у поребрика машине.
«Стоит кому-нибудь у нас в Венеции отдать концы от сердечного приступа или от того, что наступил на свои же шнурки, на следующий день ко мне являются доброходы с советами, как распутать загадку, отчего остановилось сердце или запутались шнурки. И у вас на лице написано, что вас одолевают эти сердечно-шнурочные заботы. А я не спал всю ночь».
Крамли говорил на ходу, и мне приходилось бежать за ним, так как, подобно Гарри Труману, он делал 120 шагов в минуту. Услышав, что я следую за ним, Крамли бросил через плечо:
«Вот что я вам скажу, юный папа Хемингуэй.
Вы знаете, как я зарабатываю на жизнь?
Все в Венеции это знают. Вы же вопите на весь город, стоит вам напечатать рассказ в дешевом детективном журнале или в детективах Флина, и тычите пальцем в эти журналы у газетной стойки».
«Ой!» — воскликнул я. «Из моего воздушного шара вытекли остатки горячего воздуха». Приземлившись, я остановился возле автомобиля Крамли напротив сыщика, закусив нижнюю губу. Крамли это заметил, и у него сделался отечески виноватый вид.
«Господи Иисусе!» — вздохнул он.
«Что?»
«Вы знаете, за что я не терплю сыщиков-любителей?»
«Почему они у меня в печенках сидят?» — спросил Крамли. «Но я-то не сыщик-любитель. Я профессиональный писатель. У меня, как у насекомого, усики-антенны, и они мне хорошо служат».
«Значит, вы просто кузнечик, умеющий печатать», — проговорил Крамли и подождал, пока я проглочу обиду. «А вот если бы вы поболтались с моё по Венеции, посидели бы в моей конторе и побегали в морг, вы бы знали, что у любого проходящего мимо бродяги, у любого еле стоящего на ногах пьяницы столько теорий, доказательств, откровений, что их хватило бы на целую Библию. Под их тяжестью потонула бы лодка на баптистском воскресном пикнике. Если бы мы слушали каждого болтуна-проповедника, прошедшего через тюремные двери, так полмира оказалось бы под подозрением, треть под арестом, а остальных пришлось бы сжечь или повесить. А раз так, чего ради мне слушать какого-то юного писаку, который даже еще не зарекомендовал себя в литературе?